Сегодня у нас тема важная – Священное Писание и в более широком смысле Откровение Божие. В прошлый раз мы с вами подошли к определению, что такое Церковь, и рассмотрели некоторые тексты Священного Писания, символ веры и катехизическое определение, что такое Церковь. Также мы с вами поговорили немножко о том, что не есть Церковь, хотя прочно существует в таком бытовом сознании, как якобы неотъемлемо принадлежащей Церкви. И вот я знаю по опыту, что такое положение вещей может некоторых людей смущать. Но смущаться здесь совершенно не нужно, потому что Церковь не есть нечто такое параграфированное и точно определенное инструкциями. Церковь – это реальность, коренящаяся в беспредельном и лишь отчасти познаваемом Боге, и в силу этого всегда остается в рассуждении о Церкви некоторый элемент неопределенности, недоказуемости, даже некоторой произвольности. То есть, когда люди понимают под церковью то, что им хочется, чтобы было церковью, но не то, что она есть на деле. В Евангелии об этом говорится, в притче о пшенице и плевелах. Помните, что Господь насадил доброе семя на поле своем, но пришел враг и посеял между пшеницами плевелы. И вот на поле церкви среди доброго семени всегда растут и развиваются посеянные врагом вот эти сорняки. И такое положение будет до конца земной истории церкви. И апостол Павел тоже пишет послание к Тимофею, что есть бабьи басни, а есть здравое учение церкви. И наша задача – это различать одно от другое. Для того, чтобы первое держаться, а второго отвращаться. И это требует от нас, христиан, как мы уже говорили на самом первом занятии, не такого бездумного существования по инерции в рамках наличной действительности церковной, но трезвой и именно подлинно церковной православной христианской позиции, как и внешние, касающиеся жизни, так и особенно внутренние, духовные. А начинается эта жизнь с правильного строя мысли, с устроения иерархии христианских ценностей. Вот это особенно подчеркивал святитель Игнатий Брянчанинов, говоря о том, что лишь одна неверная мысль о духовной жизни, принятой человеком, может покривить и свести на нет весь внутренний строй его. И вот чтобы с нами этого не случилось, мы должны очень тщательно разбираться и уяснять себе, что именно содержит церковь в качестве главного, неотъемлемого, в качестве учения, а что в церкви второстепенное, обусловленное историей, социально-культурными формами ее и так далее, чтобы одно с другим не путать. И тут перед нами встает естественный вопрос, как отличить? Для того, чтобы человеку приобрести вот этот самый строй мысли правильный, недостаточно одних человеческих усилий. Потому что человек – существо падшее. Мы с вами рассматривали этот вопрос. Разум, созерцательная часть души, утратила в падении силу и чистоту, чтобы вот именно точно уяснять себе божественные истины и волю Божию. И для человека, предоставленного самому себе, максимально возможное такое уяснение – дойти просто до идеи Бога, что есть Бог, что Он управляет миром, что он его творец, и все. И на этом все естественные религии в своей положительной части останавливаются. Но именно каков наш Бог, каков путь спасения, какова судьба всего мира, каждого из нас, и главное, что, собственно, и составляет суть религии, какие отношения между Богом и человеком. Ведь религия по-латински означает связь, связь между Богом и человеком. И вот этого человек падший сам собой узнать не может. Для этого нужно действие Божие, открывающее человеку эти истины. И Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины, как свидетельствует апостол Павел, не оставил человека в неведении относительно столь важных вещей, но их человеку и открыл. И это есть откровение Божие. То есть, что это такое, это очень просто. Это действие Божие, научающее человека истине. И вот откровение можно понимать двояко, в широком смысле и в собственном. В широком смысле это, конечно, откровение Бога о самом себе в Боговоплощении, воплощении Господа нашего Иисуса Христа. И Он, второе лицо Святой Троицы, именуется еще и в богословии, и в богослужебных книгах Словом Божиим. И о нем свидетельствует апостол Иоанн Богослов в начале своего Евангелия, которое читается на Пасху. Вначале было Слово. И, следовательно, Бог сам себя являет в Слове Своем воплотившимся. И сам Он, и вся Его жизнь, и учение, и действия являются для нас высшим, совершенным и полным, и исключительным, и в собственном смысле слова, единственным откровением Бога о себе, о своих делах, об отношении Бога к людям, о пути спасения и вообще о всех истинах нашей веры. Все они сосредоточены во Христе. А Христос, воплотившийся Бог, ведь мы уже сказали, что именно Он есть центр и смысл, и начало, и конец – и цель всей человеческой жизни. Он Бог вочеловечился, Он же есть и глава Церкви. который для нас Духом Святым, ну, если можно так выразиться, Христа содержит, и в церкви мы приобщаемся к Христу. И церковь, следовательно, носит в себе всю полноту откровения Божия, и вне церкви мы откровение Божие обрести не можем, так как высшее и в собственном смысле слова единственное исключительное откровение Божие – это Христос Господь. А Он благоволил пребывать с Отцом и Святым Духом не в ином чем, а только в церкви. Поэтому она и есть столб и утверждение истины. А в церкви, вот понимаемое в широком смысле откровение Божие, то есть действие Божие на человека, которое научает его истине и которое влагает в его такие основы разумения и деятельности, осуществляется трояким образом. Первое – это непосредственно, то есть когда Святой Дух воздействует на душу человека. Это прежде всего в таинствах церкви, затем в молитве, во всех чинах церковной жизни или бывает по особому Божию промышлению каким-то особым способом. Это первое и главное, непосредственное. Второе, откровение Божие дано нам Богом неким специальным образом, то есть в Священном Писании. Это вот откровение Божие в собственном смысле слова, о чем у нас пойдет сегодня речь. И, наконец, третий вид – это в Священном Предании Церкви. Очень важно здесь сразу сказать, что в своей полноте откровение нами получается только через гармоничное сочетание названных трех способов, только в церкви. И не может быть нами получено, если мы произвольно остановимся на одном чем-либо. Так, например, если мы будем принимать таинство церкви, и как говорят вообще, знаете, как принято говорить, ходить в церковь, то есть ходить, выходить, но не будем при этом изучать священные писания и предания церкви, изучать причем с целью не только познавательной, но именно практической, чтобы выстроить свою жизнь по этим началам, то мы оставим принятые таинства без плода, не сумеем ими как должно распорядиться. То есть благодать мы получим, а что с ними делать, мы не узнаем. Потому что таинства принятые требуют определенного строя внутренней жизни и, соответственно, определенной деятельности, как внешней, так и внутренней. А узнаем мы о том, какая она должна быть, именно из Священного Писания и из Священного Предания. А без них, из одних таинств самих в себе, мы ничего не узнаем, следовательно, не поймем, останемся без плода. Если мы, допустим, останемся только на Священном Писании, как протестанты, у них есть такой принцип, solus scriptum называется, только Писание. Они считают его единственным источником духовной христианской жизни. То мы совершаем подмену, потому что источник духовной жизни есть сам Бог, и ближе таинство Церкви, а Писание не источник жизни духовной как таковой, а лишь критерий правильности этой духовной жизни, указатель пути жизни, такое описание, что ли, ее, обоснование знания о Боге и спасении, но не само спасение, не сама жизнь и не само богообщение. И поэтому, принимая только Писание, мы план жизни и описание ее принимаем за саму жизнь. И таким образом, вместо плода духовного получаем лишь словесное на него указание, описание его. И мы лишаемся, собственно говоря, реальности жизни, обрекаемся на мечтательность, ложь и фантазирование. Это все равно, что голодному человеку описывать еду в красках, но не накормить его. Вот то же самое. Теперь для уяснения Писания, как должно, нам необходим опыт, содержащий Священное Писание Церкви, то есть предание Церкви. Ибо Священное Писание само по себе сложное и требует толкования и уяснения в контексте. А все таковое имеет именно священное предание. Без него толкователи Писания придут во многие разногласия, как это мы и видим, опять же, в протестантском мире. Наконец, если мы кладем в основу христианской жизни, и, как правило, это делается с целью подчеркнуть свое православие, исключительно священное предание, а оно очень разнообразно и богато, без обоснования его священным писанием и без, ну так сказать, выравнивания, что ли, его по духу церкви, без соотнесения его с целями церкви, и с непосредственной жизнью в таинствах и основах ее строения, вот только ограничиваемся преданием, то мы получаем, собственно говоря, то, о чем мы говорили в прошлый раз, не церковь, то есть смещение акцентов, нарушение иерархии христианских ценностей и покривление строя вообще духовной жизни. Вот отсюда берет начало кликушество, вот мракобесие, обскурантизм и такое псевдоцерковное политиканство, и то, с чем мы можем столкнуться вот, на личной церковной действительности. Почему? Потому что не принимается в целостности откровение Божие. И, следовательно, только в стройном сочетании вот этих трех названных сторон содержимого церкви откровения мы обретаем истину, и истину мысли, и истину жизни. И отсюда мы выйдем, кстати, сразу же иерархию ценностей в церкви. То есть на первом месте у нас стоит таинство, на втором – священное писание, и на третьем – священное предание. Причем понимаем берущиеся в неразрывности их и гармонической связи. Это такое общее, что ли, введение. А сегодня мы будем говорить о Священном Писании, об Откровении Божьем в собственном смысле этого слова. Будем говорить кратко, потому что тема очень большая, и, в принципе, она на целый курс должна быть рассчитана. Но мы скажем основные вещи, конспективно. Священное Писание имеет в Церкви высший вероучительный и нравственно-учительный авторитет. Что же такое Священное Писание? Это особое действие Божие, направленное на то, чтобы открыть человеку истины о Боге и спасении. Это особое действие осуществлено Богом через пророков и апостолов. И об этом свидетельствует Церковь в символе веры. Мы исповедуем то, что Дух Святой говорил в пророках, через пророков. А также мы называем Церковь апостольской. То есть, вот мы в прошлый раз сказали, возводим все устроение Церкви к апостолам. А Священное Писание, собственно говоря, и состоит из писаний пророческих и апостольских. Ветхий Завет – это собрание пророческих писаний, а Новый Завет – апостольских. Главной темой Священного Писания есть Христос. И Он Сам об этом засвидетельствовал, сказав: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». И мы уже сказали с вами, что Писание не есть, собственно, духовная жизнь, а описание ее, информация о ней. Но, с другой стороны, конечно, информация не людьми выдуманная, а именно открытая Богом, данная человеку для того, чтобы он пришел ко Христу и в нем содевал свое спасение, имея Священное Писание именно как безошибочный критерий правильности строя жизни и мыслей. Так же, как и Церковь, которая занимается только и исключительно спасением людей во Христе, хотя со многим соприкасается, и со всеми сферами жизни она входит в соприкосновенности. И Святое Писание имеет своим главным предметом Христа и спасение, хотя пишет о многом, обо всем, можно сказать. И как Христос, Бог Слово, есть откровение Божие, мы сказали, высшее, единственное и исключительное, так и пророчествующее о Нем и говорящее о Нем Слово записанное приобретает значение истинного и непогрешительного откровения Божия. Ветхий Завет о пришествии Христа пророчествует, показывает становление в истории подготовительных для Него условий, как приготовлялся избранный народ, из которого должен был воссиять Спаситель, как он возводился с течением исторического времени на все более и более высокий нравственный уровень. А Новый Завет говорит об исполнении этих пророчеств, о жизни Христа, Его учении, Его делах, Его проповеди, о пути спасения, о Церкви, о нравственной норме жизни христианина и о последних судьбах мира и человека. И мы с вами сейчас коснемся, каким именно образом содержит Священное Писание все эти истины. Но сначала скажем о том действии Божьем, которым, собственно, Господь нам их открывает. Прежде всего, нужно отметить, что это именно действие Божие. То есть, Священное Писание не есть какая-то теория, не просто книга, а вот исторического и нравственного содержания. В нем заключена некая духовная сила. И об этом очень хорошо говорит апостол Павел. Он пишет, что «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Эта духовная сила Священного Писания коренится в его источнике, то есть в действии Святого Духа, то есть в непосредственном и особом таком влиянии Божьем на священных писателей. И это влияние, и это действие называется богодухновенностью. Есть такой термин – богодухновенность. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, до наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен, пишет апостол Павел в послании к Тимофею II. Апостол Петр об этом же говорит так. «Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Что же такое богодухновенность? Есть определение, такое довольно корявое. Богодухновенность есть сверхприродное действие, посредством которого Дух Святый побуждал и подвязал священных писателей и содействовал им во время писания таким образом, что они осознавали, стремились точно передать и выражали с безошибочной верностью все то и только то, что Бог повелел им писать. Такое несколько казуистическое. Еще раз прочитаю его. Богодухновенность есть сверхприродное действие, посредством которого Дух Святой побуждал и подвязал священных писателей и содействовал им во время Писания таким образом, что они осознавали, стремились точно передать и выражали с безошибочной верностью все то и только то, что Бог повелевал им писать. Здесь необходимо нам уточнить объем этого богословского термина, потому что часто неправильно понимают, что такое богодухновенность. Богодухновенность относится к содержанию Священного Писания, но не к каждой его букве. Писание не есть некое такое, знаете, спиритическое письмо, а богодухновенность не есть то, что священные писатели представляли из себя такой безвольный инструмент. Господь не написал Библию собственноручно, Он не диктовал ее авторам библейских книг так, что они как бы в состоянии транса медиумического находились. Священные писатели становились орудиями Святого Духа, но при этом не утрачивали ни своей личности, ни свободы, ни рассудка, ни воли, ни характера, ни манеры излагать мысли, ни даже своих присущих каждому человеку человеческих таких особенностей, мелочей. Здесь произошло как бы некое таинство, то есть, оставляя неприкосновенной личности свободу, Бог так воздействовал на священного писателя, так просвещал его душу и разум, что написанному им тексту, который сохраняет все индивидуальные литературные особенности того или иного автора, но вот написанного им сообщалось Духом Святым, именно в содержании и в смысле божественное непогрешительное значение Откровения Божия. А существует ошибочная точка зрения на богодухновенность Писания, что она доходит до того, что каждая буква или сочетание слов или всякая внешняя форма Писания свята и непогрешима. Это тоже у протестантов достаточно распространенная такая точка зрения. Но это опровергается тем, что есть в Писании мелкие противоречия внешние. Например, в Евангелии от Матфея и Луки и Иоанна повествуется вот в рассказе о предательстве Петра. Помните, что петух пропел один раз, а в Евангелии от Марка два раза. И вот такие есть вещи. Например, вот в первой книге царств Давид играет Саулу на псалтире, а в следующей главе они только знакомятся. То есть, такие некоторые недоработки, как мы сейчас сказали. В Евангелии от Матфея два гадаринских бесноватых упоминается, а у Марка и Луки один. И другие такие вот внешние несоответствия. Если понимать богодухновенность именно вот радикальным образом, то возникает вопрос, как могут быть в Писании эти противоречия? А здесь дело именно в том, что, как мы с вами уже сказали, цель Откровения Божия исключительно спасение человека во Христе. И Священное Писание не учебник физики, биологии и там не протокол исторических событий. Хотя, с другой стороны, это не значит, что Библия содержит неверные какие-то сведения по этим вопросам. Нет, все, что есть в Библии, верно, но это не научное, не полное, не такое, не протокольное знание, а вот основа этих знаний. Господь, ну, если можно так говорить о Боге, исходил из того, чтобы дать человеку точное и полное познание о Христе и о пути к спасению. И в этом вопросе Дух Святой вдохновлял священных писателей так, что они не могли допустить ни малейшей неточности. А что же касается вопросов, не относящихся к спасению, как то точная историческая канва или взгляды того или иного писателя на тот или иной житейский вопрос, вот не относящийся к религиозной сфере жизни и так далее, то тут не было как бы такой нужды, что ли, со стороны Бога выверять все до мелочей. И именно потому, что богодухновенность относится к религиозному смыслу и содержанию Писания, но не вяжет свободу и волю, и память, или ее отсутствие иногда, священного писателя. И поэтому вот эти мелкие внешние неточности, они не противоречат никак богодухновенности и не должны смущать. Это, опять же, говорю, не значит, что богодухновенность на что-то простирается, а на что-то нет, потому что апостол Павел говорит, что все Писание богодухновенно. А значит, что богодухновенность не есть что-то формальное, такое насильственное, но творческое. И здесь очень важно подчеркнуть, мы с вами уже говорили и столкнемся много раз, что мы здесь видим в действии один из основных принципов влияния Бога на человека. Он называется синергией, то есть в переводе с греческого сотворчеством, содействием. И вот он в любой сфере религиозной жизни проявляется. Это значит, что Бог никогда не действует автоматически, насильно и формально, а всегда Бог свободу человека уважает и ждет у него сознательных и совершенно свободных религиозных движений сердца и соответствующих действий. И хотя Господь всегда, в любом случае, помогает человеку в его движении к добру, промыслительно там устраивая его, скажем, жизненную ситуацию, но никогда насильно не действует, не вяжет человека. И только тогда, когда человек сам свободно отдает сердце Богу, тогда Бог уже действует, тогда он вселяется, как сам он говорит, «вселюсь в них и похожду», когда сердце человека обращено к Богу. Также и в вопросе о Священном Писании. Священные писатели подвигом своей жизни приуготовили себя к восприятию Духа Божия, и Господь, видя это, уже только тогда действовал сам явно, просвещал и ум, и душу библейских авторов, и направлял их к тому, чтобы они именно точно изложили откровение Божие. Но, с другой стороны, мы должны помнить, что хоть принцип синергии всеобщий в церкви, все же вот эта богодухновенность есть действие Божие особое, то есть не повседневное в церкви. И, собственно говоря, поэтому оно есть то основное, что определяет высший авторитет Священного Писания, как откровение, исшедшего, хоть и не при живом и неформальном участии священных писателей, но непосредственно от Бога. И в истории церкви богодухновенность еще проявляется ощутимо, например, в решении вселенских соборов, то есть очень редкие такие особые моменты. И вот Священное Писание. Вот что такое богодухновенность. И вот мы имеем эту книгу, Библию, Слово Божие, Откровение. Это основа нашей веры и жизни. Она писалась на протяжении более 1000 лет. Ее авторы – цари, пророки, пастухи, судьи, священники, рыбаки, юноши, старцы, ученые люди, простые люди. И здесь и летописи, и история, и родословные списки, и законы, и пословицы, и поэмы, и видения, и очень много. Евангелия, и письма апостолов разным первохристианским общинам. И книга очень сложная, требует правильного понимания и толкования. И мы видим, что все отколовшиеся от церкви конфессии и деноминации, вплоть до самых, можно сказать, изуверских сект, имеют одну и ту же книгу. И все опираются на нее как в доказывании истины, так и в обосновании своих заблуждений. И вот перед нами тоже встает вопрос, на что нам нужно опереться, чтобы правильно понять и усвоить себе откровение Божие. Здесь нужно соблюсти следующие вещи, некие условия, предпосылки к изучению Священного Писания. Их 5, этих вещей, можно отметить схематически, и они все очень важны. Первое – это воспринимать Священное Писание в контексте Церкви, как книгу Церкви. Второе – это знать иерархию знания, открываемого Писанием, принцип подачи знания, что ли, методологию, говоря таким научным языком. Третье – это воспринимать Священное Писание не оторвано от всего, а в историческом контексте, как книгу истории, книгу реальности, книгу факта, и учитывать обстоятельства этой реальности. Четвертое – это учитывать особенности библейского языка. И пятое – воспринимать Священное Писание в целости, то есть не выдергивать из него частности, замалчивая остальное. И вот эти очень важные вещи, сейчас мы более подробно о них поговорим, о каждом из этих пунктов. Итак, первое – это воспринимать Священное Писание в контексте Церкви. Священное Писание – это книга Церкви, и вне ее Священное Писание не понять, не усвоить невозможно. И нельзя выдирать никогда Священное Писание из контекста Церкви и рассматривать и изучать его вне ее. Собственно, то, чем страдают протестантские все конфессии. Дело в том, что, вот очень важно нам с вами знать, что церковь – это первичная реальность по отношению к Священному Писанию. Первичная. Потому что мы, например, видим, что церковь существовала со дня Пятидесятницы во всей своей полноте и целостности. А новозаветных писаний еще не было. И только через 20 лет было написано Первое Евангелие. То есть церковь была, а Священного Писания не было. И из этого следует, что нам для толкования Писаний, написанных через священных писателей Святым Духом, обязательно нужно обращаться к сосуду, жилищу и пребывалищу того же самого Святого Духа, то есть к Церкви. И тогда мы видим полное соответствие Церкви и Писания. И действительно, из истории мы знаем, что забота вот о толковании Священного Писания всегда присуща Церкви с самых первых ее дней. И уже в Новом Завете мы видим толкование Ветхозаветного Писания. А Новым Заветом преимущественно живет и его осуществляет Церковь. И только она, собственно, и дает его истинное толкование. То есть, святые отцы и учители Церкви в их согласии. Именно по вышеуказанной причине, что Дух Святой один и тот же. Он дал в Церкви откровение, и он в Церкви же дает его толкование. Причем толкование не только в словах, но главным образом в опыте духовной жизни. Кроме того, первичностью Церкви по отношению к Писанию объясняется очень важное обстоятельство, на котором многие притыкаются. Это то, что в Священном Писании не содержится систематического плана, так сказать, проекта Церкви, описания ее. То есть Церковь не выводится из Священного Писания, а усматривается из него как уже существующая данность по отношению к Священному Писанию первичная. Писание указывает на Церковь и частность ее жизни, но не определяет ее строй из самого себя. И вот это важно для решения вопроса соотношения того, что содержит Церковь, и того, что говорит об этом Священное Писание. И протестанты, и протестанствующие притыкаются об этом, говоря, а вот у вас в Церкви есть то, чего нет в Священном Писании. Во-первых, мы увидим с вами, что в церкви ничего нет того, что бы не было в Священном Писании. А во-вторых, действительно, вот эта информация о церкви в Священном Писании содержится не в таком систематическом и указующем объеме, а как некая данность. И в связи с этим церковь является высшим и главным авторитетом в толковании и хранении Писания. И прежде всего это доказывает тем, что никто иное, как церковь, определяет канон Священного Писания. То есть, какие именно книги являются богодухновенными, а какие нет. То есть, состав книг Священного Писания определен не из него самого, а именно из церкви. И вот этот первый пункт очень важен. Что Слово Божие есть прежде всего книга церкви, и только в ее контексте может быть правильно усвоено. Ну, в качестве примера можно привести известный такой текст евангельский из Евангелия от Матфея, из 16 главы, об обетовании апостолу Петру. Мы в прошлый раз коснулись этого текста. Господь говорит, что «Ты, Петр, и на сем камени я созижду церковь мою, врата ада не одолеют ее». Вот церковь вся от первых своих лет понимает этот камень не как апостола Петра лично и его преемников, а как камень исповедания. Петр от лица всех апостолов исповедовал Христа Богом. И вот на камне этого исповедания воздвигнута церковь. Так и понимает церковь. А вот латинине вывели своего папу из этого. Очень неудачно. Потому что не соответствует вот именно этому критерию. Идем дальше. Пункт второй. Существует иерархия истин, которые открываются для нас откровением. Яснее всего, с максимальной полнотой раскрыты истины, относящиеся, как мы уже сказали, к спасению человека. А именно... Создание человека по образу и по подобию Божию, его бессмертие, грехопадение, последствия грехопадения, домостроительство спасения, то есть при уготовлении Бога воплощения, это все в Ветхом Завете. Потом само оно, крест, воскресение, основание церкви, наконец, путь к спасению, то есть освящение человека благодатью Божией в таинствах и нравственная жизнь. И, наконец, посмертная участь человека, обусловленная его земной жизнью. Все это содержится в Писании с максимальной точностью и полнотой. С меньшей полнотой дается нам знание о Боге, то есть о его свойстве, о промысле. И почему с меньшей? Дело в том, что путь спасения человек способен понять по природе, то есть до него относится, и поэтому человек до конца может понять его. А Бога и его свойства человек до конца полностью понять не может, а может их только обозначить. Потому что человек не может принципиально, ну, во всяком случае, пока он на земле, познать Бога так, как он есть. Вот, например, мы знаем из Писания, что Бог един по существу и троичен в лицах. Но как это, мы не знаем. И для нас это такая загадка, тайна божественной жизни. Мы знаем, что Бог благ и промышляет о мире. Но знаем, можно сказать, вектор этого промысла, то есть к Царству Небесному. А всех путей Божьих мы не знаем. И мы видим и знаем, что существует ад, и существуют страдания на земле, вот, но и знаем при этом, что Бог благ. А как увязать, не знаем. И часто человек на этом спотыкается. Как согласить благость и промысл Божий с страданиями на земле и после земной жизни? На это Священное Писание говорит, что как небо отстоит от земли, так пути мои от путей ваших и мысли мои от мыслей ваших. Так нам Господь отвечает через пророка Исаию. Так что в Откровении даны нам указания на Бога, каков Он и что Он хочет от нас. Но существо этого знания о Боге – это вера. И апостол говорит, что мы ходим верою, а не видением, и видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Но имеем надежду, что когда мы из этой жизни разрешимся, то лицом к лицу увидим Бога, как Он есть. И, наконец, третий род информации, который доносит до нас Слово Божие, – знание о мире, то есть устройство природы и прочее. И здесь, как уже мы с вами говорили, даются нам основы знаний – а вовсе не конкретные, точные научные знания. Так мы узнаем, что мир сотворен Богом из ничего и будет иметь конец. Мы видим, что законы этого мира, Богом созданные, им же могут приостанавливаться, скажем так. Ну, пожалуй, и все, что нам говорится о внешнем мире. И извлекать из Священного Писания теорию там, большого взрыва или эволюцию, или там еще чего-то, это ошибка просто. Ошибка и абсурд. Бог дает нам знания о внешнем мире именно как принцип, но не конкретно. И святитель Феофан пишет, что устройство мира мы никогда не поймем до конца, хотя будем пользоваться его познаниями. И Бог не дал нам способности понять этого, и как бы человек ни пыжился. И мы это видим вот в современной науке. Она все усложняется, усложняется, материя все делится и делится, уже материя перетекает в энергию, и исчезает, и появляется. И ищут ученые скрытую массу и темную материю, И все это как снежный ком, вот эта теоретическая физика, множится, множится, а до конца, до точки не доходит. А почему? Потому что Бог не дал человеку способность познать до конца этот мир. Для спасения души нам не нужно знать в точности, как устроен этот приходящий мир. Мы должны знать, что это дело рук Божьих и плод его премудрости. Для нас достаточно знания этого. Мы должны познавать Бога и путь своего спасения. Вот такая точка зрения, скажем так, в Священном Писании. Следующий наш пункт, третий. Нужно обязательно нам учитывать исторический и духовный контекст той или иной книги Священного Писания. Писание – это книга истории. Оно не есть такой абстрактный теологический трактат. Священное Писание открывает нам, как Бог действует в людях и событиях, и в ситуациях. И оно есть книга жизненная, книга очень реальная, трезвая, книга факта. И поэтому необходимо нам знать исторический контекст написания той или иной книги Священного Писания, ту историческую среду, в которой происходило описываемое событие. И любое толкование Писания должно начинаться, прежде всего, с выяснения этого исторического контекста, буквально, фактически. А потом уже можно искать какой-то духовный аллегорический смысл, имея в виду, что никакая аллегория не должна затемнять или перетолковывать фактическую реальность, описываемую в Священном Писании. А иначе Священное Писание превратится, и для очень многих людей превратилось, в оторванную от жизни такую, знаете, мутную фантазию, туманную, в которой очень сложно разобраться. И лишь уяснение вот этого исторического и органически соединенного с ним духовного контекста поможет нам дать правильное и точное понимание Писания. Ну, возьмем, например, опять же, многих смущающих в Ветхом Завете всякие там кровавые жертвоприношения, жестокости и прочее. То, что людей гуманитарно настроенных отталкивает. Но это абстрактные такие умствования, потому что с современной точки зрения действительно, вот мы читаем, все это ужасно. Но тогда уровень народа был таков, что со стороны Бога нужны были очень такие жесткие, грубые, зримые и порой до крайности, что ли, педагогические меры, чтобы отвлечь Израиль от язычества, чтобы повысить его нравственный уровень. То есть нужно исходить в оценке, скажем, данного факта не из сегодняшнего уровня развития человечества, а из тогдашнего. Оно было в гуманитарном смысле более низкое. Хотя сегодня человечество успешно возвращается на уровень еще более низкий. Но вот это нужно учитывать. А что касается Нового Завета, то он сам по себе всегда действует на людей, но при выяснении исторического контекста становится гораздо понятнее и глубже. Например, можно привести притчи. Вот, скажем, вчера читалось Евангелие о милосердном самарянине. Ну, основная мысль там ясна и понятна, да? Но вот всякие соприкосновенности очень важны, они раскрывают этот смысл. Вот почему, помните, да, этот священник прошел мимо, или левит прошел мимо, а самарянин сжалился и помог этому израненному разбойниками человеку. Дело в том, что в Ветхозаветном законе была такая норма, что если человек прикоснулся к мертвому телу, ну, к любому, и к человеческому, и к животному, то он будет считаться нечистым до вечера. А священникам и левитам это препятствовало бы в их служении. Поэтому вот есть такое толкование интересное, этой притчи вчерашней, что не потому не помогли этому израненному разбойниками человеку священник и левит, потому что они были негодяями, так бессердечными до крайности. А именно потому, что он же лежал без движения, они боялись, как бы он не мертвый, то есть как бы не оскверниться. А самарянин был в контексте того времени человек второго сорта, отверженный. И самарян все иудеи презирали за то, что их богопочитание было не таким совершенным, как у иудеев. И вот расцвечиваемая такими подробностями историческими притчи, она становится гораздо более глубокой и, может быть, даже смысл ее меняется. Также и вот помним притчу о брачном пире, когда званые оказались недостойными, и царь позвал всех, кого не попадя, на брачный пир, и вошел посмотреть там возлежащих, помните, да? И увидел там человека, не облеченного в брачную одежду, и мы помним, что было этому нерадивому человеку. Опять же, почему такое наказание? А если мы будем знать контекст, то увидим, что было принято, когда созывался брачный пир, обряжаться в брачную одежду. Но из-за этой одежды не нужно было куда-то далеко идти. Ее нужно было взять у прислужника, который всем раздавал при входе ее. А этот человек, он просто как бы, ну, шага не сделал для того, чтобы взять ту одежду, которая ему предлагалась. И за это он был наказан. И тут как бы эта притча, она опять же приобретает гораздо более конкретный, более глубокий смысл. Или если мы возьмем обращение Господа с мытарями, за которые укоряли все время иудеи, что он ест и пьет с мытарями и грешниками. Мытари – это были сборщики налогов в пользу поработившего иудея государства, и поэтому к ним было самое крайне презрительное отношение. Тоже это нужно учитывать, когда мы читаем Евангелие. И так далее, и так далее, и так далее. И все Евангелие, оно буквально пронизано вот этим контекстом, и обязательно его нужно знать. Без этого, можно сказать, половина Нового Завета останется вне нашего понимания. Яркий пример ошибки вот этого неучтения исторического и духовного контекста – это такой человек по имени Мартин Лютер, который пол Европы, значит, вверг в протестантскую ересь. Он зациклился на оправдании «только верую», «соло фиде» – такое латинское выражение, «только верую». В подтверждение он приводил слова апостола Павла, что от дел закона не оправдывается никто, а только верою во Христа. Ну, может быть, вы в курсе этой полемики. Но не учел Лютер, что апостол Павел имеет в виду всего лишь ветхозаветный закон, а не закон религиозный как таковой. А эти места из его послания, на которые ссылался Лютер, это, можно сказать, конкретная историческая полемика против иудействующих христиан. А Лютер при всей его грамотности, образованности и энергии, он этот контекст во внимание не принял и распространил узкий смысл слов апостола Павла на вообще дела веры и оказался вот такой, как бы, совершенно неправильной мысли о христианстве. И много таких примеров, и мы видим, что без знания контекста Священное Писание для нас становится в некоторой степени абстрактным, отходит от реальности. И мы не всегда понимаем именно то, о чем нам говорит та или иная библейская книга. А еще раз повторяю, что Священное Писание – это очень реальная вещь. Дальше, следующий наш пункт – это необходимость учитывать особенности библейского языка. Ну, во-первых, это относится к ветхозаветным описаниям Бога. То есть, он ходит, смотрит, гневается, раскаивается и прочее. Конечно, это нельзя понимать буквально, но лишь описательно, применимо вот к нашему восприятию, к ограниченному человеческому. Далее, в Священном Писании часто бывает несколько пластов смысла. Например, описываются события, а под ними лежит уяснение действия Божия в подобных ситуациях. Далее есть особенности пророческого языка. Когда пророк предсказывает сразу несколько событий, то есть, допустим, историческое и мессианское одновременно. Особенно вот если кто из вас читал книги пророческие, их очень трудно читать, потому что там, как бы, как современно говоря, поток сознания, и вроде пророк говорит об одном, а церковь понимает это на первый взгляд в другом смысле. Но если начинаешь вот вникать и размышлять, то видишь, это вот есть особенность библейского пророческого языка. Яркий пример такого языка мы видим в Евангелии от Матфея, 24 главе, где Господь одновременно предсказывает разные события, то есть разрушение Иерусалимского храма и конец света, конец мира сего. И если не учитывать пророческий язык, вот этот способ выражения, то если мы будем этот текст линейно воспринимать, то мы придем к выводу, что Господь обещал конец света уже при жизни апостолов. Помните, там есть такая фраза, что «не придет род сей, как все это будет». А это неверно. А на самом деле Господу было поставлено два вопроса. Когда разрушится храм, первый вопрос, ученики его спросили. И второй, когда наступит кончина мира. И Господь отвечает сразу на эти два вопроса, но именно вот библейским пророческим языком. И очень много других мест Писания, где необходимо учитывать вот этот язык, форму изложения. Опять же, возвращаясь к Евангелию от Матфея, 16 главе, обетование о церкви. Диалог между Господом и апостолом Петром, мы видим, что Господь спрашивает, за кого люди почитают меня, а апостол говорит, ты Христос. Христос – это не имя собственное, мы же знаем, Христос – это Мессия и помазанник. А Господь им говорит на это, а ты Петр. Петр – это тоже не собственное имя, это сейчас оно стало собственным, а тогда оно было камень означало, а собственное имя апостола Петра было Симон, как мы знаем. То есть произошел некий такой диалог между ними. Апостол говорит ему, ты Христос, а Господь ему в ответ на это отвечает, ты Петр, камень. И из этого уже ясно, что апостол Петр не есть как человек именно вот тот камень, на котором воздвигнута церковь. То есть тоже здесь особенности библейского языка. И очень часто можно столкнуться. Даже апостол Петр пишет о посланиях апостола Павла, да, помните, что в них есть нечто неудобовразумительное, что неверующие и там злонамеренные люди извращают, как и прочие писания. Это невразумительное, оно связано вот прежде всего с особенностями языка. Тоже нужно учитывать. Наконец, еще один последний наш момент, и он очень важный, воспринятие Священного Писания в целости. Вот мы с вами сказали, что Священное Писание содержит все истины спасения в такой полноте, что невозможны даже кривотолки. Но кривотолки есть, их много. В чем же дело? Почему? А все потому, что Писание не реестр такой, не параграфированная инструкция, где все перечислено схематически. А особенность Писания – это то, что все эти истины обретаются нами не в одном каком месте собранными, а в разных местах, на всем пространстве Писания. Например, берем Нагорную проповедь. Она дает нам идеал христианской нравственности. Многие, вот, например, Лев Николаевич Толстой, ей ограничиваются, крича, вот в этом все христианство, все остальное лишнее. Но в другом месте тот же Господь говорит, если не будете есть тело мое и пить кровь мою, не будете иметь в себе жизни. То есть плюс к нравственности нужно причастие святых тайн. Еще в другом месте Господь говорит, кто церковь не послушает, будете якобы язычник и мытарь. То есть надо слушать церковь. Апостол Иоанн Богослов говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам их. Вот исповедание грехов. Непрестанно молитесь, говорит апостол Павел. Да не отягчаются сердца ваши объедением и пьянством, и заботами житейскими, Господь говорит. Вот и аскетическая жизнь. Апостол Павел пишет, назидайте себя псалмами, пением, песнями духовными. Вот и богослужение все. Правда? То есть все в Писании есть, вы видите, но не в одном месте, а в разных. И поэтому очень важно воспринимать Писание именно в целости. Например, если мы хотим узнать учение о молитве Священного Писания, то нужно собрать все места Писания, относящиеся к молитве. Не только «Отче наш», а, например, «И бдите, и молитесь», «И постом, и молитвой изгоняются злые духи», «И непрестанно молитесь», и вот то, что я уже читал, «Назидайте себя псалмами, пением, песнями духовными» и так далее. И тогда мы узнаем богооткровенное учение полностью. А то многие люди зациклятся на «Отче наш» и все. Типа вот написано «Отче наш» и все. А вы тут службы свои устраиваете часовые, там, многочасовые. А вот потому что нарушен этот принцип воспринять Писание в целости. И нарушение этого правила приводит к ереси. Ересь по-гречески происходит от слова «выбираю». Ересь «выбираю», «выдираю». То есть, когда из Писания выхватывается что-то одно, особое, отдельное, и на нем основывается система взглядов. Без учета целости Писания, то есть то, что говорится о том же во всем Писании, но в других его местах, и без учета того, о чем мы выше сказали, то есть контекста, языка и так далее. И опять пример тот же самый классический из 16 главы Евангелия Матфея. Из других мест Нового Завета прекрасно видно соотношение апостолов между собой, что Петр не был главой апостолов, как латинское мнение говорит. Все апостолы были равны. Но вот если выдрать одно место, то можно любые выводы построить. Поэтому это очень важно. Вот на это обратите внимание. Священное Писание должно восприниматься в целости. Вот эти 5 пунктов. И вот, например, в прошлый раз записка мне пришла об апокалиптике, да, о числе 666 и о, значит, печати, и чипах и прочее. Ведь, опять же, вот давайте пользоваться нашими этими принципами, которые мы обозначили. Давайте выпишем из Священного Писания Нового Завета, уж ограничимся только Новым, хотя и в Ветхом Завете есть пророчество о конце света. Все, что касается конца света. Это и то, что Господь говорил, то, что апостол Павел, да, ну все, выпишем. И тогда уже у нас будет более полная картина. А то мы выдираем это несчастное 666 из одной книги, причем книги такой, скажем, нелинейные. И там стоит перед этой фразой 666, такая апостол Иоанн пишет, здесь мудрость, то есть, кто имеет ум, тот сочти число зверя. То есть, здесь явно вот библейский язык мы должны учитывать, и контекст, и язык, и все. А если мы не будем учитывать, то вот мы 666 выдернули из Писания, и как знаменем им размахиваем. А в Священном Писании еще и много других вещей о конце света говорится. Например, в частности, то, что Господь говорит, когда вы видите все эти признаки, тогда восклонитесь, то есть обрадуйтесь, ибо приблизилось избавление ваше. А у нас немножко другой настрой. Мы же Антихриста ожидаем, да? Не Христа же. Да. Вот если мы не будем соблюдать вот эти условия, то есть не учитывать эти 5 пунктов, это я вам только самое главное назвал, их там больше, этих условий. Но тогда мы будем подвергать себя риску впадать в ересь, хоть маленькую, но это ЭНН, это самая настоящая ересь, которая была, потому что она неправильно трактует соотношение каких-то действий внешних и благодати Божией. А на чем она основана? На выдирании из Писания одного места, из Откровения апостола Иоанна Богослова и игнорировании всего прочего Писания. Так что вот это нужно учитывать. Теперь несколько слов нужно сказать о месте Священного Писания в жизни Церкви. Мы уже сказали, что оно исключительно велико. В церкви все возводится к Священному Писанию, буквально все. Любое действие церкви, любое таинство, любой чин, любая богословская мысль, все стороны церковной жизни, особенно богослужение, как центр жизни православного христианина, опираются на Священное Писание, в нем находят свое основание. И любое чинопоследование в церкви ссылается на Священное Писание как на свой источник. Любое церковное и соборное решение обязательно, как на фундамент, ссылается на Священное Писание. Так что, коль скоро что-то в церкви, то есть, опять же, подчеркну, не в самой церкви, а в то, что мы за нее принимаем, можем принять, коль скоро вот в этой наличной церковной действительности что-то не соответствует или противоречит Священному Писанию, то оно не может считаться церковным. Здесь есть некоторые исключения. Так, в скобках замечу, что есть такие канонические дисциплинарные нормы и обряды, они могут получать развитие в церкви само по себе, соответствие историческому ее бытию. Ну вот, например, безбрачный епископат, на него нет указаний в Священном Писании, это уже церковная норма. Но церковь имеет на это основание слова Христа: «слушающий вас», то есть апостолов, «меня слушает», и «отметающий вас», «меня отвергается». Но это не абсолютное такое исключение, потому что ведь здесь не противоречие с Священным Писанием, а лишь дополнение и развитие такое всего лишь. В противоречие ничто со Священным Писанием вступать не может. И это налагает на нас непременную обязанность Священное Писание изучать, как говорит Псалом, поучаться в законе Господнем день и ночь. И вот Тит Феофан Затворник пишет, что божественные стихии, Церковь Божию питающая суть, Слово Божие и святые таинства. И сколь обязательно для спасения участие в таинствах, столь же необходимо изучение Священного Писания и жизнь по нему. И об этом церковь всегда говорит очень внятно и подчеркивает. Например, преподобный Антоний Великий говорил, что на каждое дело, которое мы делаем, обязательно мы должны иметь свидетельство Священного Писания. А естественно, что для этого оно преимущественно должно быть постоянным предметом нашего внимания. Особенно Новый Завет. Потому что Ветхий Завет во многом, касающийся внешнего, утратил такую законную обязательность. Он значим для нас прежде всего как пророчество о Христе и приуготовление к Его приходу, а также в общенравственном таком общебогословском смысле, но не в обрядовом. Это уже отменил, мы видим в книге «Деяния апостолов», Первый апостольский собор. То есть обрядовые вещи нас не касаются. Это вот, кстати говоря, вот есть такая секта свидетелей Иеговы. Вот они субботу почитают, да, на том основании, что в Ветхом Завете. Так, а мы не можем Священное Писание менять. Но при этом они Христа не почитают Богом, хотя это гораздо более важная вещь. Если будет у вас, ну, не полемика, а кто-то от вас попросит объяснение, нужно сказать, что обрядовая сторона Ветхого Завета упразднена, и на это тоже есть явное указание Нового Завета в книге Деяний. Преподобный Серафим Саровский, мы знаем из его жития, что он сам еженедельно прочитывал Новый Завет и советовал его так изучить, навыкнуть ему, чтобы, как он говорил, ум плавал в словах Священного Писания. Мы знаем, что, например, святитель Тихозадонский наизусть знал Новый Завет и Псалтири. А преподобный Пахомий, основатель монашества, вменял в обязанность всем монахам знать Новый Завет наизусть. Для нас это, конечно, сейчас кажется чем-то необыкновенным, но надо сказать, что раньше же не было компьютеров и книг большого количества. Книги были большой редкостью и драгоценностью. Поэтому в основном было такое устная передача информации. В связи с этим люди обучались много наизусть заучивать. В частности, вот Пахомий Великий требовал Новый Завет учить. И все святые отцы, без исключения, основывали как свою жизнь, так и богословие на Священном Писании. И богослужение наше все оно пронизано Священным Писанием. И, вообще говоря, Писание, вот наряду с таинствами, фундамент церковной жизни. И не можем мы быть настоящими членами церкви, не зная хорошо Священного Писания Нового Завета. Но если мы обратимся к практике, то, к сожалению, в православной среде Священное Писание не занимает того места, на котором оно есть и должно быть в церкви. Евангелие износится каждое воскресенье, мы знаем, в храмы для лобызания, но благоукрашается роскошными окладами. Иногда делается Евангелие чудовищных размеров, значит, которые два диакона едва несут. Есть такие у нас в Ризице хранится. Многие церковленные люди имеют правило, так называемое, читать главу апостола и главу Евангелия. Прочитывать обязательно стоя, переминаясь с ноги на ногу, и уж непременно, конечно же, на славянском языке. Вот, и все, на этом обязанности человека по отношению к Священному Писанию заканчиваются, к сожалению. Потому что читать многие православные христиане предпочитают разные брошюрки, жития там старцев-старец, описание чудес, всякие православные страшилки апокалиптические, которых очень много, вот, антиглобалистскую, национально-патриотическую и прочую-прочую литературу. А Священное Писание люди не знают и даже не знают своей именно вот обязанности непременно его изучать, знать его. И много таких примеров есть. Вот, например, беседы перед крестинами, которые мне приходится проводить, люди в ответ на требование прочитать Евангелие, они удивляются, даже возмущаются. Вот у нас, значит, на подворье, где я служу, там такое обычай. Если люди хотят креститься, им по прямому указанию священного начальства и вообще по смыслу церкви, по духу церкви, предлагается, ну, собеседование, я предлагаю прочесть Евангелие от Матфея и какое-нибудь из посланий апостолов, например, послание апостола Иакова. И вот люди, они просто бывают, что возмущаются. Говорят, что это у вас какие-то странные порядки, нигде этого не требуют. Пришел, крестился и все, а у вас тут что-то читать такое. Не хотят читать. Начинают спрашивать, а вы Евангелие читали? Ой, нет. А почему? А у меня нет. Ну так вот, возьмите, почитай. А у меня не на что купить. Но я, знаете, дарю. Ой, там, ну почитайте, приходите. Никто не приходит, никто не приходит, никто не хочет читать. Но за редкими исключениями, есть исключения, слава Богу. Но в основном люди не хотят этого читать. Такая, знаете, есть история, что к одному священнику пришла прихожанка и жалуется на соседку. Вот, батюшка, хочу ее к церкви приобщить, а она вот не хочет приобщаться. Я ей литературу дала, она говорит, прочитала, и говорит, не пойду я в вашу церковь. Батюшка спросил, а что же вы ей дали? Она говорит, ну я ей брошюрки дала, вот в помощь кающимся, там описание там тысячи грехов там и прочее, о мытарствах дала, о страшном суде, вот значит, о БНН. А батюшка спросил, а почему же вы ей не дали сначала Евангелия? На это ответа не последовало. То есть в голову это совершенно не пришло. Евангелие не популярная в церкви книга. Также и СНН, вот тут когда был разгар, сейчас разгар на периферии, я зачитывал фрагмент из апостола Павла, из послания к Римлянам. Может быть, вы знаете, что ничто не может нас разлучить от любви Божией. Ни смерть, ни ангелы, ни гонения, ни нагота, ни прочее. И вот люди это слушали, говорят, ой, как здорово, а где это написано? Когда меня спросили, что НН, я ответил, НН, она как бы противоречит вся эта идеология Священного Писания. Потому что вот Священное Писание говорит, что ничто нас не может разлучить, да, от любви Божией. А ННисты говорят, что может, причем автоматически, без нашего произволения. И вот люди выслушали отрывок из апостола Павла, сказали, ой, да, вот надо же, как хорошо написано. То есть о чем это свидетельствует? Что Священное Писание не знают. И так далее, и так далее. А без знания Священного Писания в нашей среде церковной и расцветает вот этот обскурантизм, язычество, вот это нелепейшее обрядоверие и прочее, прочее. А некоторые даже считают, что Священное Писание читать вредно, тронешься умом. Там. Достаточно ходить в церковь. Знаете, мне очень нравится это, ходить в церковь. И, конечно, это все не годится, это не церковное устроение, скажем, мировосприятие. И недоверие к Священному Писанию имеет некоторую традицию и некоторую даже укорененность в православном бытовом сознании, потому что православие определяется для многих вовсе не Писанием, а совсем другим, то есть огромное количество разных явлений, вот, историй, там, которые напластовались на церковь. А если явления эти начни там, вот, сверять с Священным Писанием, их очень немного останется. И иллюстрацией этого могут служить истории нашей церкви 50-летние усилия святителя Филарета Московского по переводу Священного Писания на русский язык. 50 лет человек, причем очень влиятельный, авторитетный, один из виднейших иерархов церкви, он много сил положил на то, чтобы просто пропихнуть это, вот, чтобы люди получили Священное Писание на своем родном языке. То есть были чрезвычайные усилия против этого. И говорили, что и не нужно читать, значит, народу Священное Писание, а то он уклонится в ересь и прочее, прочее. До сих пор библейская наука в православии очень слабо развита. Гораздо успешнее она развивается у латинян и протестантов. Но там она, к сожалению, не ограждена и вот этими православными принципами толкования Писания, о которых мы сказали. И Священное Писание надо бояться, его надо любить и читать, но именно ограждаться тем, о чем шла сегодня у нас речь. Тогда у нас не будет кривотолков. И, опять же говорю, эта тема очень обширная, можно много говорить и о богослужебном использовании Священного Писания, и о языке, на котором оно читается в церкви. Но это разговор отдельный. К вам могу лишь обратиться с призывом читать Священное Писание Нового Завета. Кстати, все ли тут присутствующие целиком Новый Завет прочитали? Кто целиком Новый Завет прочитал, руки поднимите. Видите, не большинство. Сделайте вывод. Вот так. Это очень кратко и схематически. Может быть, на следующий год у меня будет целый курс в Священном Писании. Тогда кто из вас не устанет еще от нас, тогда будем более подробно. Так, почему священник и левит просто не могли спросить у несчастного, жив ли он? Я думаю, потому что он был не в состоянии разговаривать. Неужели страх оскверниться был больше желания помочь? Ведь они должны были подавать пример. Вот в том-то все и дело, видите ли, вот в этом-то все и дело. Почему распяли Христа? Вот вопрос поставим перед собой. Распяли его кто? Фарисеи. Кто такие фарисеи? Это православные люди. Самые, что есть православные. Это самые верующие, самые почитающие Бога, самые желающие ему благоугождать. Только они считали, что благоугождать Богу можно и нужно исполнение вот этих 365 ихних заповедей, которые они вывели из Ветхого Завета. Господь всеми силами протестовал против этого. То есть мы видим, что Господь к блуднице он не ругался, да, ни мытаря там не гневался, но он очень гневался на фарисеев и книжников и говорил им: «Змеи, порождение ехидны, как вы убежите от осуждения в гиену?» И они его распяли, потому что была такая благополучная религия, был Бог. Они же ему сами говорили: «Мы, Моисея мы знаем, а тебя не знаем. Что ты тут говоришь такое? Субботу оскверняешь». То есть все нарушает, все внешне он нарушает. Разлагает. Его поэтому и распяли, что он разлагал народ. Он, как бы, по их мнению, отвращал их от религии. А религия их полагала богоугождение во внешнем. Вот и все. Поэтому, да, страх оскверниться у них был больше желания помочь. Дело в том, что Христос ведь невиданные вещи сказал. Он сказал, что какая польза человеку, если он весь мир приобрящет, а душе своей повредит, да? То есть он душу человеческую поставил выше всего. Он сказал сущую ересь с точки зрения Ветхого Заветного вот этого внешнего богопочитания, что не человек для субботы, а суббота для человека. То есть он поставил все наоборот. Наоборот было все, человек для субботы. И до сих пор так есть вот в иудейской религии. Еще более это усилилось и укрепилось. До абсурда дошло. И поэтому его и распяли, что он вот всех смущал и соблазнял. Как писались псалтирь и молитвы, молитвослов? Непосредством ли богодохновенности? Но псалтирь писался посредством, если говорить этим языком, посредством богодохновенности, потому что это часть Священного Писания, это ветхозаветная книга. Что касается молитв, то молитвы, они писались, молитвослов – это собрание молитв, молитвослов не писался, они все разные. В канонической книге молитвословов нет, все молитвословы разные. Вот. Но в них молитвы, которые церковью приняты, они писались святыми людьми, подвижниками и... Конечно, в состоянии благодатном. Но я же сказал, что богодохновенность – это особое действие Божие. Его можно относить только к Священному Писанию и вот к постановлению Вселенских Соборов. Кто такие левиты? Левиты – это наши диаконы, можно так сказать. И в Ветхозаветной, и в Новозаветной Церкви трехчинные иерархии. Есть архиерей, священник и диакон. Вот левит – это диаконы, то есть служители, помощники. Почему в Новом Завете часто встречается резкая, непонятная, бессвязная смена речи? Например, Господь иногда употребляет слово, не пойму слово, поэтому так, что никакого смысла это не имеет. Почему это сохранено в русском переводе? Ну, тут мне трудно согласиться, что не имеет смысла. Новый Завет – это не такая книга, что я прочитал так от скуки, значит, лежа на диванчике, и положил на полочку, где она пылится. Новый Завет – это как бы наша жизнь. Мы его читаем постоянно, и с каждым прочтением нам открываются там все новые и новые вещи. Поэтому, если вы сейчас не понимаете, то я думаю, что в свое время при, как бы, развитие именно жизни, ведь эта книга, она очень связана с жизнью. Вот мы же сегодня говорили, что теснейшим образом связана. Если мы ведем христианскую жизнь, нам Священное Писание раскрывается, а если мы как бы ее не ведем, оно нам не раскрывается. Церковь была основана Христом со времен Пятидесятицы, но что же за церковь была до Христа, начиная от Аарона и дальше? Как ее назвать? Она называется Ветхозаветной Церковью. Церковь – это собрание людей, в этом смысле, верующих в Бога. А здесь это было собрание людей, Богом установленное. Ветхозаветный Израиль был Богом специально отделен от всех народов для того, чтобы в нем, как в гребнице, что ли, как вот в среде, произросли и предки Спасителя, и сам он, и чтобы вот была эта среда. Ветхозаветная церковь она называется. Священное Писание сказано, что Христос именно основал церковь, а не модернизировал старую церковь. Как это понять? Куда делась старая? Она никуда не делась, она была другая. Дело в том, что ведь Ветхозаветная Церковь, она же не идентична Новозаветной. Она называется Церковью из-за ее богоустановленности и из-за, так сказать, собрания сообщества, что ли, религиозного людей, которые ждали Мессию. А наша Церковь, у нее совсем другое устроение. У нее, прежде всего, таинство есть, есть вот священное начало и прочее. Может ли Церковь своими молитвами вымолить нераскаянного грешника, который большую часть жизни провел в нерадении и спасении? Не бесплодны ли молитвы родных? Я думаю, что никакая молитва к Богу обращенная не бесплодная. Есть в житиях святых указания, скажем, такие намеки на то, что при каких-то определенных условиях это возможно. Это возможно. Так, например, Василий Великий молился за императора Трояна. И ему явился ангел, ну, я так смутно помню, ну, вот канву помню, что ему явился ангел, сказал, что как бы ты молитвами своими, конечно, помог Трояну, но лучше так не молиться. А одному человеку, значит, в наше время, ну, в 20 веке, который почему-то вздумал молиться за Ленина и долго молился, это, по-моему, дама какая-то была, явился Ленин, сказал, не молись за меня, потому что мне ничего не поможет. Вот. Ну, такой апокриф маленький. Какую литературу вы посоветуете прочесть для ознакомления с историческим контекстом Писания? Ну, вот сейчас в последнее время стали выходить множество книг, как правило, протестантских. Православных не очень много книг, к сожалению, к большому. Если брать православные книги, то лучшим является толкование послания апостола Павла стиль Феофана Затворника. Но это 14 томов тяжелого языка, вот, и тяжело читать. Но можно найти книги протестантские, которые такие общие, которые описывают эпоху, вот, контекст, это можно. «Обзор Нового Завета» вот есть такая книга, неплохая, хотя она и протестантская. Сейчас вот много по магазинам. Православных тоже есть. Нет у нас, к сожалению, систематической литературы православной пока. Ищите. Почему, если еврейский народ был богоизбранный, Христос выбрал своих учеников из простых людей, а не из наиболее умных в этом народе? Потому что наиболее умные Христа распяли. Они были слишком умные. Видите, в чем дело? Почему именно наиболее образованные люди этого народа тяготели к формальному исполнению закона? Потому что так была построена система образования. Это очень важно. Это была традиция. Вот у нас тоже масса всяких околоцерковных традиций существует. То же самое там, это один к одному. И вообще, когда мы читаем о фарисеях, мы должны как бы не думать, что вот это 2000 лет назад было, они злые, нехорошие, значит, Христа распяли и прочее. Нет, это все очень живо. Это все такие как бы типы людей. И сейчас есть фарисеи, их полно их. И это сейчас тоже главная опасность для церкви. Как тогда, так и сейчас. Когда было написано первое толкование на Евангелие? Существует ли толкование, непризнанное церковью? Возможно ли плодотворное учение Евангелия без толкования? Ну, значит, первое толкование на Евангелие, как появилась церковь, так и стали толковать Евангелие. Первое толкование на Евангелие – это апостольские послания. Что касается толкования непризнанных церковью, ну, есть, конечно, если толкование признанной церковью – это святоотеческие толкования. И на них основаны, а все остальные, они церковью не принимаются. Без толкования, если изучать Евангелие, то плодотворное учение, да, действительно быть не может. Потому что, опять же повторю, Евангелие – это книга церкви, а толкование тоже содержится в церкви. Когда человек сам в вере не тверд и не полностью знает Священное Писание, стоит ли пытаться вступать в полемику с нецерковными людьми, приводить цитаты, чтобы ненароком не способствовать складыванию неверного представления о православии? Я думаю, что нужно смотреть по ситуации, но по большей части не стоит. Лучше свидетельствовать о православии жизнью своей. Это гораздо труднее, чем цитатами сыпать. Да, конечно, нужно самому быть твердым и хорошо знать Священное Писание, что к чему. А иначе просто дров наломаем.